Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, и кто находится в этом прекрасном собрании, давайте мы вместе скажем еще слава нашему Господу. Я очень благодарен Господу, что Господь дал сегодня возможность мне, я с супругой и сыном и в вашем собрании. И я давно уже не был у вас в таком общем собрании. В основном или большей частью мы приезжаем на конференции, мы приезжаем на семинары, здесь участвуем, Бог дает такую возможность. Но сегодня вот мы можем вместе разделить эту радость, это общение и с Господом, и друг с другом. Слава Богу! Я сегодня хочу поделиться одной темой. Я назвал ее так: «Божье требование для нашей любви». Божье требование для нашей любви. Вообще, я эту мысль часто выражаю, что Бог спасает нас, людей, на своих собственных условиях. Бог благословляет нас, людей, своих детей, свою церковь, точно так же на своих собственных условиях. И поэтому, когда Бог говорит, какую любовь мы должны иметь, Он показывает свое условие. Или показывает, выдвигает свое требование. Какая любовь у Бога, мы об этом слышим, знаем и читаем. И сегодня уже и даже вот хор пел о любви Божией. Мы в определенной мере понимаем, какая Его любовь. Она такая безмерная, жертвенная, великая, славная Божья любовь. Но когда Бог говорит, как мы должны любить, то мы должны любить как минимум в двух направлениях. Мы должны любить по горизонтали, это мы должны любить друг друга, и мы должны любить по вертикали, то есть любить Бога. Как мы должны любить друг друга, то Христос так сказал: любите друг друга, как я возлюбил вас. А как же мы должны Бога любить? Вот сегодня мы об этом будем говорить, об этом требовании. Конечно, кто-то, возможно, и скажет: неужели Бог может к нам выдвигать какие-то определенные требования? Да, может. Мы не можем от Бога что-либо требовать, но Бог может требовать от нас что-то. Он предъявляет требования ко всем сферам нашей жизни. Он выдвигает требования, какая должна быть вера у нас, какой должен быть путь. Мы сегодня слышали, это путь веры. А вера должна быть живая. Он выдвигает требования, какое у нас должно быть состояние внутреннее. Он выдвигает требования, какой мы должны внешний вид иметь, как прилично святым и так далее. Даже вот, знаете, вот в окружающем нас мире мы много видим требований. Например, вот мы с семьей зашли в одно заведение, ну, подкрепиться для приема пищи. И меня удивило, что там прямо на входе такая табличка находится, и там пишется, что посетителей в шортах и в тапочках мы не обслуживаем. Нравится нам это или не нравится, это наши проблемы. Но, видно, директор этого заведения, он посчитал, что вот такое требование должно быть в этом заведении, что в шортах и в тапочках мы не обслуживаем. Наше дело подчиниться и все, не нравится, ищи другое заведение. Итак, говоря об этом вопросе, давайте мы прочитаем текст Священного Писания. Книга Откровения. Я читаю 2 глава, со 2 по 5 текст включительно. Ну, даже возьмем и первый стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Итак, вот в этом тексте очень ясно говорится, какую любовь Бог ожидает от нас, когда речь идет о наших взаимоотношениях с Богом. когда Бог посмотрел на Ефесскую церковь вот в данное время, посмотрел на служителя, он представлен здесь как ангел Ефесской церкви. И Христос сказал, что ты оставил первую любовь. У меня вопрос, братья и сестры, вообще в данное время, о котором здесь говорится, у этого служителя была ли какая-то любовь к Богу? Я абсолютно убежден, если бы мы имели бы возможность, жили бы в то время и спросили бы его, послушай, ты имеешь любовь к Богу, ты любишь ли Бога? Он сказал, я люблю Бога. Судя по другим данным, судя по другим характеристикам, что ты имеешь и терпение, что ты для имени моего трудился и не изнемогал, то я абсолютно повторяю, убежден, он любил Бога. Но когда Бог посмотрел на качество его любви, то Бог сказал, что я имею против тебя, ты оставил первую любовь. Если мы сравним, например, с Фиатирской церковью, смотрите, в этой же самой главе здесь сказано ангелу Фиатирской церкви, читаю 19 текст. «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Когда уже Бог обращается к ангелу Фиатирской церкви, то вот здесь любовь обозначена. Я знаю, у тебя есть любовь. То, что он испытывал, то, что испытывала церковь, Бог это назвал любовью. Но почему-то слово «любовь» к ангелу Ефесской церкви просто отсутствует. Вот теперь главный вопрос, братья и сестры, как же так? Какую-то любовь он все же имел к Богу, он же служил Богу, он совершал труд и не изнемогал, а то, что он имел, Бог это любовью не назвал. Ты оставил первую любовь. Поэтому Бог и к нам сегодня направляет свое слово. Если говорить о качестве любви, то это должна быть первой любовью. Вообще, эта тема, может быть, она и звучала, и в ваших собраниях она звучит иногда и у нас. И вообще, что такое вообще первая любовь? Чтобы могли проверить свои сердца, а какая любовь у меня? Иногда говорят так, что первая любовь – это любовь, которую имела когда-то первая церковь или первоапостольская церковь в первом веке. Вот то, что они имели, чем они жили, то, что у них было, это и было первой любовью. Да, они любили друг друга, любили Бога. Они ничего не называли своим. Они делились последним. Они были единодушно вместе. И много что можно было сказать об их служении, об их любви. Это одно понимание, которое я слышал. Второе понимание, говорят так, первая любовь – это когда человек испытывает такую любовь, когда он, Бог его крестит Духом Святым. И многие это переживали и рассказывают. Когда Бог говорит, крестил меня Духом Святым, у меня было такое чувство, хотелось лететь, хотелось обнимать, хотелось целовать всех, хотелось вот так вот, вот оно фонтаном эта любовь била. Это вот и есть первая любовь. Но мы сегодня посмотрим на основании Слова Божия, что Бог называет первой любовью. Еще будьте внимательны. Бог говорит, ты оставил первую любовь. Вообще оставить можно только то, что ты когда-то имел. Вот это можно только оставить. Возможно, некоторые думают, да, у меня была первая любовь, я ее оставил. А может, у кого-то вообще ее никогда не было. Может быть, уровень кого-то, уровень любви, он никогда и не дотянул до первой любви. И думал, что мы оставили, повторяю, оставить можно только то, что имели. И теперь на основании Слова Божьего давайте мы посмотрим шаг за шагом вот характеристики этой первой любви. Потому что вообще каждая вещь, она обладает определенными характеристиками. И можно то или иное, даже вот ту или иную христианскую добродетель узнать по определенным качествам. Я иногда привожу в пример, если бы я вас спросил, что за сооружение, за которым я стою, вы сказали бы, это что? Кафедра. А я бы сказал, дорогие друзья, это стол. Вы бы со мной не согласились, вы бы сказали бы, нет, брат дорогой, это кафедра, потому что стол – это стол, вот он стол, а это кафедра, потому что у нее есть свои размеры, есть своя форма и так далее. То есть определенные характеристики, как мы узнаем то или другое. Итак, Я верю, что у Ефесской церкви была первая любовь. Какая она была, чем она обладала, какими же свойствами? Давайте мы посмотрим об этом, где записано уже в послании апостола Павла к самой Ефесской церкви. Где еще нам искать состояние прекрасной Ефесской церкви, как не в послании к Ефесской церкви? Итак, я читаю послание к Ефесянам, 6 глава, последний 24 текст. Послание к Ефесянам, 6 глава, 24 текст. «Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Благодать со всеми неизменно любящими Господа. Апостол Павел, он включает здесь очень важное слово. Он говорит, что вы не просто любите Бога, но он вставляет это важное слово. Вы неизменно любите Господа. Вот это и есть первая характеристика первой любви, неизменность. Я специально посмотрел в греческом тексте, там такое стоит слово «авторсия». Вот в синодальном переводе переводится как «неизменно». Но еще дословно значение этого слова – это есть неповрежденность и неиспорченность. Неповрежденность и неиспорченность. Когда любят первой любовью, там всегда присутствует неповрежденность и неиспорченность. Иногда говорят люди о каком-то человеке, он мне настроение испортил. А если мне кто-то настроение испортил, то мои отношения с этим человеком, они какие? Уже поврежденные, они уже испорченные. Это большая проблема, братья и сестры. Например, на поврежденной машине никто никуда не поедет. Если она сломанная, поврежденная, как ты куда-то поедешь? В поврежденном доме невозможно жить. Если он в аварийном состоянии, поврежденный, может там крыша сломана, может там фундамент треснул, может там стены треснули, пошли трещины, он поврежден, там очень опасно жить. Если у нас поврежденная одежда, мы не можем ее одевать. Может быть, моль изъела, может быть, что-то еще с нашей одеждой случилось, мы ее не одеваем. Друзья мои, а если любовь повреждена? Мы же все понимаем, что как без любви войти в небо, как без любви быть в Царстве Божьем, потому что Слово Божие так говорит, что Бог есть любовь. Кто не любит, тот не знает Бога. Бог есть любовь, потому что это любовь, мы с этим качеством и войдем в небо. А если она повреждена, любовь, как войти в небо? Мы находим еще одно интересное место, читаем Евангелие от Матфея, где сказано, что по мере умножения беззакония во многих что? Охладеет любовь. Вот вам пример поврежденной любви. Когда человек имеет неповрежденное, неиспорченное, когда он горит любовью, когда он пламенеет любовью, когда он духом пламенеет, это огонь, это именно Божий огонь в сердце, когда мы так пламенно любим Бога. Это прекрасное состояние. Но бывает так, что человек даже вот каким-то вещам на земле, он вдруг начинает гореть. И даже есть такая фраза, как горит человек. Может быть, один это музыкант, другой может быть там проповедник, кто-то может быть строитель. Он просто у него и в руках горит все. Но бывает такое, когда человек горел, а потом вдруг охладевает к какому-то делу. Охладевает к той же музыке, охладевает к работе, охладевает к посещению богослужения, просто охладевает. Если он охладевает, его тут редко вообще увидишь. Он охладел. И любовь, оказывается, она может быть горячая, пламенная, сильная, а может быть охладевшая. Во многих охладеет любовь. Вот что-то было вот там, в Ефесской церкви, там что-то нарушилось, там что-то, какое-то повреждение пришло, ты оставил первую любовь. Итак, неизменно любящие Господа, когда ты живешь и любишь первой любовью, ты любишь независимо от того, хорошая погода или плохая погода. Это на тебя извне никак не сказывается. Если ты по-настоящему любишь, ты любишь, если тебе хорошо или плохо относятся, это тоже роли не играет. когда Христа распяли там на кресте, когда злословили Его, когда враги стояли, надсмехались, прибили по рукам и по ногам, а Он продолжал любить. Это не повлияло на Его любовь к человеку. И Он умолял и просил: «Отче, прости им, не знают, что делают». Повторяю, когда мы любим первой любовью, мы любим независимо, нам, к нам хорошо или плохо относятся. Я не так давно с одним братом встречался. Он не с нашего региона, он с нашего братства, но с другого региона. И так получилось, он рассказывал, что он был проповедником в поместной церкви, большая церковь там. И вдруг почему-то братья перестали ему предлагать слово. Это его сильно задело, это его сильно как-то обидело, это его огорчило. И он сказал: я перестал молиться. Я перестал Слово Божие читать. Это у меня продолжалось 2 года. 2 года. Потом он, конечно, проезжал мимо проезжал на машине, гнал машину с востока, но попал в очень серьезную аварию. Уснул за рулем. Лобовое столкновение. Сам живой остался, машина в смятку, как выражается. И та встречная машина тоже. Там тоже люди повредились, попали в госпиталь. Вот тут он начал приходить в себя. Господи, что это? Потом начал каяться. Я, говорит, увидел. 2 года я оставил молитву, я оставил Слово Божие. Потому что обидным показалось то или другое. Если ты любишь первой любовью, ты будешь любить неизменно. Когда Даниил жил на земле, он так выстраивал отношения с Богом, независимо, был указ Дария или не было указа Дария, царя Дария. Когда не было этого указа, он 3 раза в день шел, хотя занимался государственными делами. Он был очень загружен внешне. Но 3 раза в день находил время, и он просто открывал окна своей горницы, и он прославлял Бога, он поклонялся Богу. Но если, ну, когда указ Дария вышел, причем страшный указ, что никто не имеет права обращаться никому, ни к Богу своему, ни к человеку, вот только к царю Дарию, и в течение 30 дней, месяц. Мы часто говорим, что молитва – это дыхание, это жизнь. Это, знаете, запретили молиться ровно месяц. Это значит, запретили дышать ровно месяц. Друзья мои, мы без дыхания не сможем даже, может быть, и 3 минуты прожить. 5 минут мы не можем прожить без дыхания. Мы постоянно дышим. Мы постоянно молимся в молитве, будьте постоянно. А тут запретили дышать, запретили молиться 30 дней. А если ты будешь обращаться к своему Богу, будешь брошен в львиный ров. Что делать? Как вот тут найти место любви в моем сердце? Но Даниил неизменно любит Господа. Вот тут и проверилась его любовь. Он все равно идет, он все равно поклоняется, он все равно прославляет Бога. Но когда его бросают в львиный ров, Бог пришел к нему, слава Господу. Итак, первая характеристика первой любви – это любить неизменно. Чтобы любовь была неповрежденная, неиспорченная. Чтобы и я, и ты, мы не охладели, но продолжали сильно, пламенно, ревностно любить Бога и любить Божье дело. Вторая характеристика, которую я хочу предложить и себе, и вам, она звучит так. Первая любовь, она служит, даже если приходится служить в неприглядном месте. Настоящая любовь, она служит. Я еще помню, много лет назад, даже вот тут, в Томске, была вот та еще молодежь была, может, то поколение. И эта песня, она звучала часто, и здесь даже я слышал, не знаю, ее сейчас и поют или не поют. Любовь, по сути, христианка, не как царица, а как служанка. Иногда нам хочется занять царское положение, Но мы же цари, мы же священники, мы же царственное священство. А если мы цари, священники, тогда, пожалуйста, я тут сяду на троне своем, а вы вокруг меня кружитесь и служите мне. Вот такую позицию занимают христиане. И если вдруг не послужили ему, а если ему не улыбнулись, а если его, так знаете, по головке не погладили, а если его не уважили, а если ему не дали что-то, а если его на вы не назвали, а его просто обошли каким-то образом. Все, он уже, для него трагедия, для него проблема. Настоящая любовь, она не пытается царствовать, чтобы все кружились вокруг меня. Нет, настоящая любовь, она служит. И даже если место служения очень неприглядное место. Давайте посмотрим один еще пример из Священного Писания. Деяния апостолов, 28 глава. Это то событие, когда, помните, апостол Павел, когда его везли туда, в Рим, на корабле, и там корабль попал в кораблекрушение, корабль разбило, но люди, кто на что мог, спаслись, и вот они все оказались на острове Милит. И даже погодное, знаете, условие их встретили очень не самым лучшим образом. Прочитаем. «Спасшие же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Милит. И наплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода». И так они оказались. Во-первых, они там продрогли до костей, может быть, в этом холодном море или в этой воде спаслись. Казалось бы, вот ожидали люди чего-то лучшего, а тут дождь, а тут холод. «Бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь до сего места?» Посмотрите, кто чем занимается. Да, конечно, люди, проживающие на этом острове, они оказали человеколюбие, и Бог воздаст им за это, я думаю, там в вечности. Но смотрите, и вот разложили огонь. Я думаю, что люди, повторяю, продрогшие, они замерзшие, они крайне вымотанные, они сидят у этого костра и греются. Но почему-то все греются, а Павел не греется. А что, чем занимается апостол Павел? Он идет и собирает хворост. Вы думаете, что он меньше всех устал? Вы думаете, он самый молодой был? Мы понимаем, когда есть молодые люди, у них есть больше энергии, больше здоровья, больше силы. Но это уже Павел уже, я так понимаю, уже в годах, уже престарелый. Это не молодой человек. Но одни греются, а другой служит. Идет и собирает хворост и приносит эти вязанки, чтобы другие грелись. А там было очень много людей. Там нужно было много набрать хвороста. Вот это первая любовь, что двигало апостолом Павлом? Что двигало? Ничто иное, как то та любовь к Богу. А любя Бога, он и любил людей и служил им. Слава Господу. Я вспоминаю один такой случай из моей жизни, вот показывая, что вот первая любовь, она служит, даже если это и очень неприглядное место. Я помню, когда я был в статусе жениха, у меня была невеста, ну, это вот моя жена, тогда она была как бы будущая жена, невеста моя. Я пришел в их дом, там были родители, там была она. И когда я пришел в их квартиру, повторяю, будучи женихом уже, смотрю, она плачет. Так вот, слезы в глазах. Мне так больно стало. Почему моя невеста плачет? Я не хочу ее плачущей видеть. Я говорю: «Наташа, что случилось? Что случилось?» Она говорит: «Да проблема случилась. Я, говорит, мыла полы, и, значит, ведро с грязной водой, и там тряпка. Я про эту тряпку забыла, все это в унитаз вылила, и тряпка закупорила эту трубу, и вода пошла, вот сюда пошла, не туда уходит. Если в ванну наливают, а она через унитаз, она вся вода сюда идет. У нее есть старший брат, он сказал: ты вот виновата, вот бери ведро и вычерпывай, и выноси на улицу». Они жили на 8-м этаже, в 9-этажном доме. Но брат старший сказал: так, не оказав, может быть, милосердия, милости, да, если ты мужчина, да ты возьми сам это, вынеси и помоги. Нет, ты иди и делай. Она начала выносить так в смирении эту грязную воду с унитаза, одно, второе, третье, четвертое, по-моему, там 8 или 9 она ведер вынесла. И такая вот изможденная, уставшая, вот я такой прихожу тут и в таком виде ее застаю ее. Конечно, тем более тогда женихом был, это любовь. Любовь, она горит, она пламенеет в моем сердце. Что мне оставалось делать? Я говорю, миленькая, не переживай. Сейчас мы эту проблему решим. Хотя я был в хорошей, в красивой рубашке. Я, так знаете, закатал рукава, закатал рубашки своей. И я руками полез в унитаз. Полез в унитаз. Я скажу вам, это не лучшее место, не самое приглядное место на планете Земля. И я там пытался, знаете, как можно дальше рукой туда. Так вот. И я достал эту тряпку, достал. Я ее вытащил. Я скажу вам, знаете, с каким состоянием я ковырялся в этом сооружении? Это был восторг. Это был неподдельный восторг. Это была радость. Я просто летал, потому что я мог помочь своей невесте, потому что любовь, она горит в сердце моем. Конечно, когда она увидела, что проблема решена, вместо слез, улыбка, счастье на лице, большое спасибо. А я в восторге нахожусь. Я вам скажу одну правду. Прошли годы, мы поженились, нам Бог нам детей дал. Я неоднократно занимался этим делом. В дальнейшем. Кто-то тряпку бросал туда, кто-то из детей, может, бросал туда. Но восторга больше не испытывал. Это правда. Не испытывал. Хотя я жену очень любил, люблю, до сих пор очень сильно люблю. Но восторга не было. А тогда восторг был, полет был. Вот что делает первая любовь. Поэтому она служит, она служанка. Но в этом и есть ее царственность. В этом и есть красота. Поэтому что-то там случилось, хотя какой-то труд совершал ангел Ефесской церкви, там труд совершался в церкви, но там что-то, проблема получилась. Мне казалось, первой любви. Третий признак первой любви – это жажда ежедневного общения. Жажда ежедневного общения. Мы находим место Писания, книга «Псалтырь». Я читаю Псалом 62, кто-то его наизусть, я думаю, знает, или близко к тексту, но читаем несколько стихов. «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище». Я только могу отчасти представить, какой интонацией, каким содержанием, каким состоянием Давид это возносил слова к Богу. Он говорит, Боже, ты Бог мой. Я не думаю, что это были такие, знаете, равнодушные слова. Боже, ты Бог мой, тебя люблю. Я иногда мы так, знаете, равнодушные молимся Богу. Может быть, больше заучено. Но это было внутреннее. Это было его состояние. Это была его любовь к Богу. Он однажды полюбил Бога еще в ранней юности и сохранил ее через всю свою жизнь. И в чем она выражалась? Он говорит, я тебя ищу. Хотя он оказался в крайне тяжелом положении. Смотрите, где он эти слова произносит? В земле пустой, иссохшей, безводной. Там, где пустыня, там, где проблема, там, где, может, мало воды или нет воды, там, где просто трудно. Вот когда это в нашей жизни случается, мы начинаем обижаться на Бога. Господи, я же просил, я просила, я молилась, я же верила. А почему вот ты не дал мне того или другого? А он не просит ни богатства, ни хорошей пищи, ни каких-то, знаете, утешений земных. Он одно просит, Боже, ты мне нужен. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, там безводной и иссохшей. Что он хотел, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Подобное выражение мы находим в Псалме 41. Это Псалом сынов Кореевых. Я его очень люблю. Я еще однажды его выучил еще в юности ранее. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божье. Как лань желает. Если лань желает по-настоящему, она преодолевает огромные расстояния, огромные преграды, но она идет туда, к источнику. Так желает душа моя к Тебе, Боже, друзья мои. Поэтому, если это первая любовь, имеет место, ты будешь жаждать, ты будешь стремиться, ничто тебя не остановит, ничто не станет преградой в твоей жизни. Ты для других вещей не найдешь время, но для Бога найдешь время. Ты будешь каждый день искать Его, ты будешь пламенеть, ты будешь бежать, ты найдешь время для молитвы, для Слова Божия, для общения с Ним. Это делает жажда, это делает любовь к тому объекту, которого ты любишь. Я еще один маленький пример приведу из сферы первой любви. Мы уже поженились. Это первые, может, там 2-3 недели прошли нашей совместной жизни. Все равно это еще очень мало. Первая любовь, она горит, она пламенеет. Говорят, там медовый месяц, но у нас не было медового месяца. 2 недели отдохнули, я пошел на работу. Уже ездил в поездах, тогда работал помощником машиниста в пассажирских поездах. И вот я ночь в поездке, рано утром я приезжаю с поездки, примерно было где-то 7:30 утра было, а я знаю, что в это время моя жена должна уйти на работу. Где-то в 8 утра она примерно выходила. И я так хотел, перед тем, как она уйдет на работу, просто одним глазом ее увидеть, придя с работы, просто обнять, поцеловать ее, просто на ее лицо посмотреть, и все, потом пусть она на работу идет. И чтобы не опоздать, я не шел с работы, знаете, что я делал? Я бегом бежал, прибегаю туда с работы, ну, депо было недалеко от дома, где мы жили. Я прибегаю, а она уже ушла на работу. Я опоздал немного, может, там какие-то минуты я опоздал. Знаете, что я начал делать? Я начал плакать. Правда, сейчас эта улыбка вызывает. Я плакал, я начал плакать. Я ее лицо не увидел, хотя я знал, что она, может, в обед она придет, она вечером придет, я увижу ее. Но это еще до обеда ждать, это целая вечность. Это вечность еще. До вечера ждать, это вечность. Я сейчас ее не вижу. Я стою и плачу. Друзья мои, когда мы с Богом не встречаемся, как мы себя ведем? Ну да, мы встали на молитву, мы же и наученные христиане. Нас братья хорошо учат, надо молиться, надо день начать с молитвы. Ну встал на молитву, помолился, поблагодарил за что-то, попросил о чем-то, попросил, перечислил Богу 5-10 нужд. Как один брат говорил, Богу раздали наши нужды, а теперь, Боже, ты старайся их выполнить в течение дня. Но ты встал пустой на молитву, и пустой с молитвы встал. Ничего не пережил. Ты с ним не встретился. Вот там не наполнился благодатью, ты не наполнился Духом Святым. А он, Давид, говорит, чтобы видеть силу твою и славу твою, а слава не сошла, а силу не пережил, а Духом Святым не исполнился. А зачем это? Я же помолился, я все правильно сделал, я хороший, исправный христианин. Ангел Ефесской церкви тоже был хорошим христианином, потому что он даже для имени Господнего трудился, не изнемогал. Но Бог говорит, я не нахожу в тебе первой любви, я не нахожу этой жажды, я не нахожу этих горячих, близких отношений со мною. Ты имел когда-то, ты неизменно любил, ты пламенел было время, а сегодня ты это оставил, и этого у тебя нет. Дорогие братья и сестры, с годами у нас вырабатывается какая-то определенная, пусть даже духовная привычка, вырабатывается. Мы привыкли вовремя помолиться, мы привыкли вовремя Библию почитать. Это привычка. Но этих отношений, которые делают любовь прекраснейшей любовью, угодной Богу, приятной Богу, вот это почему-то охладело и куда-то исчезло. Еще хочу один признак первой любви сказать. Когда любишь, то ты занят, ты просто пропитан ты занят, ты пропитан тем или кем, кого ты любишь. Мы читаем Псалом 118. Вы не устали еще? Ну, я уже скоро буду к молитве призывать. Псалом 118, 97 текст, где псалмопевец говорит: «Как я люблю закон твой», а дальше: «Я весь день помышляю о нем». Вы знаете, вот если взять губку, ее можно так слегка намочить чуть-чуть в воде, можно наполовину, а можно губку просто пропитать, она может пропитаться насквозь, пропитаться этой водой. И когда она пропиталась насквозь, она потом может отдавать, отдавать, отдавать и отдавать. Вот он, псалмопевец, так был напитан Божьим Словом. Он говорит: «Я весь, как я люблю закон Твой, я люблю Тебя, Боже, потому что Бог и Божье Слово – это неразделимые понятия. Как я люблю Слово Твое, я весь день помышляю». Бывает так, мы тоже читаем Библию, мы же хорошие христиане, мы же научены христиане. Мы прочитали текст Священного Писания, утром прочитали, дошли до двери, и мы забыли, мы больше к этому тексту, может быть, я говорю не о всех, каждый проверяет свое сердце, и мы дошли до двери, и мы забыли, о чем мы читали, но мы помышляем, наша голова, наш разум занят кем угодно, чем угодно, но не Богом, не Божьим Словом. Мы сегодня уже слышали места Писания, послания к римлянам, 1 глава. И там сказано, что они не заботились иметь Бога в разуме. Когда любишь, даже, знаете, такую, знаете, заставлять себя не надо. Ты просто, она будет наполнять, наполнять. Ты же пропитался, ты наполнен. Вот на что способна первая любовь. Я не помню, я вас рассказывал или нет, но вот эту первую любовь я увидел однажды у одного человека. Он был мирским человеком. Когда я работал в поездах, я работал машинистом уже, у меня был помощник, молодой парнишка, ему было то ли 21, то ли 22 года, он еще не женился, но он, вот вчера говорили о влюбленности, но он женился, влюбился, и он должен был скоро жениться на ней. Но это ладно, многие женятся, многие замуж выходят, в чем тут сложность? Так вот, и когда мы вместе работали, я работал тогда в электропоездах работал, или называют электричка. И вот можете представить, такая маленькая кабина, примерно 2,5 метра на 2 метра. Вот маленькая кабина. И мы находимся в этой кабине 12 часов. Смена 12 часов. И, ну, мы же о чем-то говорим с ним. Да, мы выполняем регламент, определенно переговоров есть, но мы разговариваем на другие темы. Вы знаете, когда он влюбился, этот юноша, полюбил эту девушку, только мы в кабине начинали работать. Вы знаете, о чем он говорил? Он говорил о ней. Ну ладно, я послушал, но мне неинтересно про его девушку слушать дальше. Мне неинтересно, абсолютно. Я пытался перевести тему разговора на что угодно. На погоду, немножко о политике, о работе, там что-то еще. Бесполезно было, все его разговоры, абсолютно все, они сводились, знаете, кому? К его девушке. И так 12 часов, и мне приходилось слушать это. Ну, я же его не выгоню с работы. Он не может, от избытка сердца, говорят, что он пропитан, он наполнен, он пропитан этим. На другой день, на другую смену он приходит, говорит: «Олег, я стих сочинил, можно я расскажу?» Вы думаете, я уже не знал, о чем стих будет? Ну, расскажи. Он посвятил своей девушке стих. И он посвящал, он сочинял что-то и так далее. И так это было определенное время. Друзья мои, а я потом проверяю свое сердце. Если человек к земной девушке, он просто пропитан этой любовью. А мы же говорим о любви к Богу. Когда первая любовь, ты будешь пропитан, ты будешь наполнен. И наполнишь и сам, ты будешь отдавать, отдавать и отдавать. И последний пункт, и мы придем к молитве. Это уже пятый пункт первой любви. Когда любишь, первой любовью не променяешь никогда и ни за что. Когда любишь, не променяешь никогда и ни за что. Мы читаем в одном из псалмов, не помню, то ли 106, то ли 104, и там такое есть выражение – они, там об Израиле говорится, они променяли славу свою на что, помните? На изображение вола. променяли славу свою. А я потом размышлял, когда читал, говорю, а что было славой Израиля? Чем Израиль мог похвалиться, когда он вышел оттуда с Египта, шел в землю обетованную? С чем мог похвалиться? Может, он был богатый, много было у него сокровищ, денег. Да, похоже, нет, потому что они выпрашивали у египтян эти сокровища. Может быть, они сильны были. Да не очень они были сильные. Народы окружающие были намного сильнее. Может, они были многочисленные. Да нет, были народы более многочисленные, чем Израиль. Их всего там вышло там 2-3 миллиона, примерно так богословы говорят, когда они вышли из Египта. Ну, чем еще мог похвалиться? Что было славой Израиля? Я ответ нахожу, Бог был славой Израиля. Аллилуйя. Потому что Бог шел впереди, Бог вывел, Бог совершал эти казни египетские, Бог совершал чудеса и являл свою славу, силу. И народ израильский сохранен был, а египтяне гибли, гибли и гибли. И вот Бог идет и днем в столпе облачном, ночью в столпе огненном, Бог разделяет воды и в Черном море, и Бог много что делает чудес. Это была слава. Больше нечем, неким было похвалиться Израилю. И вот они променяли свою славу, они Бога променяли на изображение вола. И Моисей там поднялся на гору, немного времени прошло, они уже поклоняются тельцу этому и говорят, вот Бог, который тебя вывел из Египта. Это ужас просто. А где же любовь? А просто она охладела, эта любовь. Если любишь, не променяешь. Я знаю ряд христиан, которые променяли Божью славу, Божье присутствие, Божью благодать, Божью силу, общение с Богом на какие-то земные, ничтожные эти вещи. И посчитали, что это намного ценнее, чем Бог. Проблема с любовью. И еще одну вещь скажу, приходя к молитве, братья и сестры. Вот представьте, опять же, юношу, который действительно очень сильно полюбил девицу. Или, может, молодой муж, который также очень сильно любит свою жену. И вот, если бы подошел кто-либо к этому человеку и сказали бы, послушай, дорогой, мы тебе дадим... Ну, назвали бы сумму, 10 тысяч рублей. Начнем с этого. Пойди оскорби вот свою жену, которую ты любишь. Он даст согласие или нет? Как вы думаете? Нет. Может, мало предложили ему, братья и сестры. Теперь представьте ситуацию. Они бы ему, эти люди, сказали, мы тебе дадим 100 тысяч рублей. Пойди оскорби свою возлюбленную. Он это сделает? Нет. Может, опять мало предложили. Может быть, мы дадим тебе 1 000 000. Даст согласие оскорбить ее? Нет. Дадим тебе 10 миллионов. Дадим тебе 100 миллионов. Вот кто переживал эту любовь, первую любовь к своей возлюбленной, пожалуйста, дайте ответ. Дал бы он согласие на это? Нет, я абсолютно убежден, весь мир положи к его ногам, все богатства, сокровища положи к его ногам, он не дал бы, он не променял бы свою возлюбленную, он бы не оскорбил бы ее. Однажды дьявол нашему Господу показал все царства мира и говорит, я это тебе отдам, только мне поклонись. Это измена своему отцу, это изменить своему отцу, которого он любил. Отец любил сына своего, он сказал, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Все было отвергнуто с презрением. С презрением. Господу Богу поклоняйся, так написано, и Ему одному служи. Поэтому, братья и сестры, знайте, враг подойдет еще кому-то из нас. Не знаю, лично ли, через мысли, может быть, через других людей, через что угодно он подойдет. И он тебе этот обмен предложит, чтобы ты променял славу свою, променял Бога, которого ты любишь. Я знаю, что мы любим, я и вы любите Бога. Чтобы ты променял любовь к Богу на что-то в этом окружающем греховном мире. И если это первая любовь, если она горит, ты никогда не променяешь, как этот юноша не променял бы. Аллилуйя, слава Богу. Поэтому, братья и сестры, подходя к молитве, давайте мы еще раз просто тезисно проговорим, что первая любовь, когда ты любишь неизменно, когда твоя любовь, она не поврежденная, не испорченная, не охлажденная. Второе, мы говорили, любовь, она служанка, она служит, даже если место служения нашего очень неприглядное место. Мы сказали, что любовь, она имеет жажду общения. Когда есть объект любви, то ты будешь бежать, ты будешь стремиться, ты будешь преодолевать многое, что в своей жизни, но чтобы встречаться и общаться с объектом своей любви. Мы сказали с вами, когда любишь, ты просто пропитан. Ты пропитан Словом Божьим, ты пропитан молитвой, ты пропитан Богом. Мы сказали с вами, пятое, если любишь, никогда не променяешь. Аллилуйя. Других отношений, поверьте, Бог не хочет. Мы скажем, Господи, да я люблю, как могу. Ты можешь любить, как можешь. Но Он предъявляет свое требование. Он говорит, что я не нашел у тебя первой любви, покайся в этом. Он себя мог гладить, но я же люблю Бога. Ты любишь, но не первой любовью. Если не покаешься, я сдвину светильник твой. Поэтому Бог предлагает мне сейчас и каждому из вас проверить наше отношение с Богом, проверить уровень этой любви. Если мы не дотягиваем до этого, давайте будем каяться, скажем, Господи, прости меня, но помоги мне, как сегодня вот уже брат говорил, идти твоим путем, путем веры. Помоги мне так любить, чтобы эта любовь, она удовлетворила Бога, она радовала Бога, чтобы Он сказал, я знаю дела твои и любовь твою ко мне. Аллилуйя. Пусть нам Бог в этом поможет. Аминь. Помолимся об этом.